Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, всегда пышущий, так сказать, доброжелательностью, позитивностью и оптимизмом Владислав Игоревич Юртов.
И не стареющий, вечно молодой и вечно...
Давай, не убегай в баян,
пожалуйста. Вечно, так сказать...
Давай.
Замотивированный, хорошо, это слово, извини, в этой песне, Игорь Николаевич Попов, привет тебе.
Привет, это Владислав Игоревич. Друзья, у нас к вам есть разговор в этот солнечный, у нас практически жаркий, 18 градусов, выше нуля, солнце, весна, куча витамина D, везде все цветет.
И в наш обычный питерский дождливый пасмурный день.
Вот, все как бы цветет и пахнет, расцветает, дорогие друзья, весьма неумолимо грядет и побеждает, уже победила зиму, в конце концов. Так вот, в этот замечательный весенний день мы решили с Владиславом Игоревичем и у нас, не просто с Владиславом Игоревичем поговорить, но еще у нас к вам есть разговор.
Я думаю, ты скажешь, решили побреждать.
Но это мы всегда делаем, особенно ты. Вот. Чего тут изменять традициям-то? Так вот, у нас есть к вам разговор. Как смириться с наступающей старостью? Так позитивненько получилось у меня причем. И возможно сохранить особое отношение к жизни до пожилых лет. Если оно, конечно, у вас с молодости есть, а то некоторые в молодости такие, что и старости уже не нужно. Вот. Как смириться с наступающей старостью? Есть куча самых разных рецептов. То есть я почитал тут всяческих психологов.
А ты уже решил просто сразу же дать рецепт?
Ну, конечно, сразу. Ты же не дашь.
Я не дам, да. Я же сказал, что
старости не видно. Ворчать, ныть. Опять привезешь какие-нибудь...
Истории
какие-нибудь, да. Которые вообще ни разу не подтверждают ничего, но тебя не убеждает абсолютной правоте твоей.
Да. Ты же знаешь, я стариком стал еще, когда мне было 23 года, 22, можно сказать.
Банально.
Да, потому что у меня, я же тебе рассказывал, как-то у меня...
И так и не вырос, я так понял, да?
Да, у меня родственница из дальняя, скажем так, она один из самых первых... психоаналитиков в России, которая получила сертификат.
У тебя все первое. Я, ну, что не слышишь?
Не у меня.
Лучший, знаменитый. Я знаком. Я тренировался.
Брат мой, но жизнь такая бурная, понимаешь? Я тебе больше скажу. Я знаю одного из лучших журналистов, журналиста в России, который прямо сейчас передо моими глазами в очках, в футболочке, читая книги.
Никогда не был лучшим журналистом, но давай продолжай.
Да, она, короче, один из первых психоаналитиков, которая получила сертификат, собственно говоря, вот того самого Зигмунда Фрейдовского в Германии учебного заведения. Ну вот. И, наверное, возможно, это антинаучно. Я просто не в курсе, да? Возможно.
Конечно, как и все, что ты говоришь.
В 2003 году она проводила со мной тест на типа психологический возраст какой-то, там, знаешь, такой длинный, на несколько десятков страниц. Ну вот. И выяснилось, что мне, значит, физических лет было 23 года, а мой психологический возраст был 64 года. И она была в шоке, говорит, это очень большой разрыв. Так нельзя. Типа, надо, ну, максимум 10 лет должно в одну или другую сторону. Типа, что-то устал ты от жизни.
Вот так.
И это была правда. Бурная жизнь слишком. Да, mm-hmm. Давай дальше.
Ну, давай дальше. Ты готов к старости-то?
Нет.
Почему? Уже пора. Пора, брат, как писал классик.
Я бы мог сказать, что я вступил, значит, во вторую половину своей жизни. Опять же, как я тебе перед эфиром сказал, старости мне вряд ли я ее увижу. Ну вот. Нет, не готов. У меня ничего ровным счетом не подготовлено для того, чтобы, значит, достойно встретить старость. Вообще. Совсем.
Как достойно вообще встречать старость-то? Ты знаешь?
Ну, я же сейчас начну брюзжать, как мы с тобой.
Конечно. Ну, что, не... Ты думаешь, кого-то ты этим удивишь?
Слушай, ну я все-таки скажу, да, то, о чем мы с тобой говорили. Все-таки мы живем там в особой стране, ну вот, я об этом все-таки скажу, да. Ну вот, и мы даже на нашей церковной группе недавно обсуждали, у нас часть церкви, три члена церкви в данный момент находятся в Испании, живут, ну, как бы там, ну, короче, жена русская, условно русская, ну вот, а муж у нее гражданин Испании, ну вот, и они полгода живут в Испании, полгода живут в России, ну вот, и мы это как раз обсуждали на церковной группе, что ты был в Испании когда-нибудь?
Нет.
Или в Италии, там, например?
Нет.
Это потрясающая картина, когда ты идешь, знаешь, идешь по какой-нибудь городской площади, по городской улице, и ты видишь стариков, которым там, знаешь, 70-80 лет, и они с бокальчиком вина сидят с улыбками, с хорошими зубами, покушивают какой-нибудь салатик, запивая, или морепродукты, запивая это все вином, потому что они, ну, уверены в том, что их, ну, их старость, да, они даже без детей будут обеспечены.
Ну, это их личная старость, да? А за счет чего?
За счет того, что...
Социальных выплат?
Конечно, да. У них хорошая пенсия, у них хорошая пенсия, у них хорошее обеспечение, они здоровы, у них хорошая медицина и так далее и тому подобное. То есть человек может встретить старость... Ты же знаешь, что особенность, да, западных некоторых стран, когда, ну, дети уезжают, как бы, да, ну, совсем рано, да, в другие города, в другие страны, на учебу, там, еще, на что-то еще... И, по большому счету, старики остаются одни. Им не страшно оставаться одними.
Вот, например, если уж ты стал сравнивать, то в Аргентине и в Бразилии, в Аргентине пенсия 4000 рублей, так если переводить на наши, а в Бразилии 8000 рублей.
Ну, я не сравнивал, я не узнавал, но я думаю, что у них все равно это каким-то образом... Аргентина тоже... В плане старости счастливая страна.
Можно куча всякого найти по всему миру, где и как, и почему, из чего складываются пенсии и так далее и подобное. Я абсолютно уверен, что в той же Испании существуют бедные, нищие, никому не нужные пенсионеры и старики.
Вот. Да, они есть везде, и даже в Японии, да, где там пенсия вообще особенным образом складывается, да, они, наверное, есть везде. И в нашей... Слушай, у меня в церкви, например, есть там немолодая женщина, да, немолодая женщина, которая, ну, совершенно точно живет не только за счет своей пенсии, а за счет еще помощи своей дочки одной, которая весьма счастлива, несмотря на свои болезни, да, и носит странные яркие модные одежды, хипстерские такие, да, потому что она там, как бы, ну, она активна, то есть она активна, вот она активна.
Так может, может... Зависит от человека?
Я думаю, что много факторов, наверное.
Например, от его взгляда на жизнь, от того, что он не сидит и не брюзжит про то, что все плохо, никто его ни в чем не поддерживает, он бедный, несчастный. Вот. А в том, его недалеко, отношение к жизни.
Недалеко от моего дома, знаешь, есть, слава богу, стали появляться в нашей стране, я не помню, как это называется точно, ну, короче, такие социальные центры для пожилых людей, да, куда ты можешь прийти, там всякие кружки, занятия, ты можешь просто туда прийти пообщаться с людьми своего же возраста и все прочее.
Это называется центры активного долголетия.
Ну, у нас как-то, тоже есть. Как-то по-другому называется, если честно. Я не помню, как называется, но как-то по-другому. Ну вот, ну не суть. Ну да, ты хорошо, ты будешь ходить туда, ты будешь там заниматься кройкой, шитья, макраме, общаться со старичками, с другими, а потом возвращаться домой, считать свои копейки, например, да, свои пенсии в 15
лет. Опять же, я тебе говорю, что все зависит от твоего, ну, от твоего отношения. Я просто знаю огромное, ну, не сказать огромное, но у меня есть, у нас, например, есть пожилая пара в церкви врачей. Это мои любимые друзья.
Ты их уже не один раз упоминал.
Да, это мои любимые друзья. Я их обожаю. Татьяна, Игорь. У нас три, в общем, такие три Игоря в церкви. И мы обычно, когда становимся втроем, вот мы там... Мы смеемся, что... Вот, мы смеемся, что надо вот как бы там... Давайте между нами все, да? Вот, причем два Игоря Николаевича, Игорь Юрьевич. Вот. И вот Татьяна и Игорь, они совершенно, у них такие немощи, то есть Игорь Юрьевич ликвидировал аварию на Чернобыльской АЭС, и поэтому все те, кто, с кем он там работал, уже как бы в других местах, да, то есть они уже умерли. Да, они уже умерли, а он еще живой, и он еще благодарен Богу. Я учусь тому жизнелюбию и вот там той открытости, той радости, я все время заряжаю из них. Хотя знаю, что Игорь Юрьевич, для него поездка в церковь – это подвиг. Вот, потому что он не может, например, там нормально, без чужой помощи подняться к себе там в квартиру, да, и в квартире очень сложно передвигается и так далее. И это, ну, невероятные люди, которые я заряжаюсь, я их обожаю просто. Это совершенно замечательные люди.
Слушай, у меня
в моей прошлой церкви... Готовы они к старости были или нет, я не знаю.
У меня в прошлой церкви, в моей тоже был такой Захар Миронович, почему был, он и сейчас есть, ему 101 год уже, 101 год этому мужику, да, который как-то лет 5 назад подходит ко мне, у него жена уже умерла, к сожалению, при мне, которая была на 20 лет его моложе, кстати. Ну, вот. И Захар подходит ко мне, значит, протягивает мне деньги и говорит... И у него слуховой аппарат, он же плохо слышит. И он подходит ко мне и протягивает мне деньги, говорит, слушай, говорит, можешь мне... Я в Питере живу, да, а я служил пастором в Ленинградской области, далеко очень, это 110 км от моего дома. Можешь мне купить запчасть для бензопилы? Я такой, знаешь, зачем? Ну, то есть ему тогда было уже 96 лет. Я говорю, зачем? Ну, как зачем? Ну, типа, дрова пилить. То есть чувак, прикинь, 96 лет, он до сих пор пилил дрова там. Он, если его не забирали из дома, от его дома до церкви было пешком идти примерно километров 7, наверное. И если, допустим, я или наш диакон не приезжал его забрать, там, или не успевали там, или он... Ну, не дотерпел, что за ним заехали, да, он тупо шел пешком. Тупо шел пешком. И это потрясающе просто такая, знаешь, у него такая хватка. Вот такая. А еще у нас был один чувак в церкви, который был чуть моложе, он слепой практически, представляешь? И он сам от дома до церкви и обратно шел практически вообще не видя, по памяти просто. Просто по памяти. Где и как нужно повернуть. Ну, это потрясающие люди, там, типа старая школа, я не знаю, как это назвать.
Ну,
могучие такие люди.
Не некоторые молодые ворчливые люди, которые во всем видят недостатки, и день у них хмурый, и солнце слишком жаркое, и, так сказать, и так далее, и погода не та, и, значит, и солнца нет, и все плохо, и весна не та, и все не то. И люди, ну, и я как бы зашел в церковь, дьяки курят ладан, ну, и в церкви все не так, как надо, понимаешь?
Не так, как надо. Слушай, я вообще считаю себя оптимистом на самом-то деле. Ну, просто...
Интересно, в каком месте ты оптимист, вот ты мне объясни.
Я когда был студентом, знаешь, меня называли «улыбастый Влад» некоторые люди, потому что я всегда улыбался. Был всегда радостный.
Они просто с тобой, наверное, не общались, просто видели тебя и думали. И у них была иллюзия, что ты оптимист. И что после общения с тобой хочется жить, хочется что-то делать. А когда они пообщались с тобой,
поняли, кто-то что из нас, жить уже не хочется. Надо нам с тобой новую какую-то передачу придумать. Назвать ее «Черное и белое». Где я буду черное, всегда негативить,
а ты будешь белое, всегда позитив. Не всегда, я на позитиве. Нет.
Так я говорю, «Черное и белое». Я буду всегда негативить, а ты будешь всегда позитивить.
Я, видишь, вот. уже была такая идея в свое время. Я не буду говорить про ведущих, которые рубились друг с другом. В 90-е это было. Кстати, в культовом фильме конца 80-х, начала 90-х «Как стать звездой» была совершенно чудесная песенка. Она называлась «Чтобы быть...» Там были слова такие: «Чтобы быть красивым, молодым и сильным, дам совет простой». Простой. «Бегайте трусцой».
Бегайте трусцой, нет? От кровати до холодильника.
Поэтому ты такой мрачный, не заботишься о здоровье. Я, в
принципе, ну, у нас все-таки, знаешь, у нас все-таки называется эфир «Как смириться с наступающей старостью», да?
Так,
и у него уже заложен какой-то негативный момент смириться, да? Не как встретить старость, а как смириться с наступающей старостью.
Ну, для многих, наверное, вот это проблема. С тем, ну, мысль о старости-то вообще очень интересно, что я помню, как интервью Алферовой, очень красивой актрисы, которая уже пожилая, да, а тогда она была в самом расцвете, красивая, востребованная.
Очень красивая актриса.
Да, безумно красивая актриса, да, бывшая жена, да, Александра Абдулова, вот, и она как раз говорила, я смотрю, это просто, знаешь, такой, ну, удивительный человек, и от нее такой там позитивностью всегда было, она такая очень-очень интересная была. И она в своем интервью, вот она молодая, красивая, востребованная, говорит, что я очень боюсь старости. Да, и вот я тогда задумал, а это было, что там было, мне 20 лет там было вообще, когда я там 20, там что-то 18, что-то такое.
Ну, это же понятно, красивая, востребованная женщина вдруг превращается в сухонькую старушку. Неизбежно.
И вот первое, с чем сталкивается, первый страх, это, ну, первое, это может быть для многих женщин, а может и для мужчин, я не знаю, это потеря красоты, вот какой-то внешней красоты, да, вот, это первое, да, вот, и уже, может быть, ну, особенно если это связано, не знаю, там, с актерской профессией, может быть, или с какой-нибудь такой, ну, связанные с каким-нибудь, где постоянно нужно создавать праздник, что ли, своим видом. Вот. Хотя, ты знаешь, вот я, опять же, раз уж ты хвастался, я лично знаю Николая Дроздова, ему старость не мешает создавать праздник вокруг себя.
Ну, это особый человек, слышишь.
Да, я помню, попал к нему на его юбилей, пригласил, когда я был, так как мы с ним пересекались по русскому географическому
обществу. Вот я хотел сказать, да, по русскому географическому обществу.
Да, по русскому географическому обществу. Я ему пригласил, он говорит, приходите, пожалуйста, вот ко мне на юбилей. Это... Просто я фантастический человек. Я его обычно знал, что он такой весь позитивный, правда, он там во всех этих последних героях участвовал, там каких паучков там рассматривал. Вот. Но на этом юбилее он по-французски пел песни, играл на гармошке, то есть он какой-то такой был. Я думаю, вообще, куда я попал? Это какой-то народный, да, артист. Российской Федерации они там...
Я грешным делом смотрел Comedy Club, знаешь.
Биологических наук, да.
Вот, я грешным делом смотрел Comedy Club, и помню, как они пригласили Дроздова к себе на эфир, и там же вот все начиналось с того, что Павел Воля издевается над звездами, да. Я помню, значит, с каким уважением Павел Воля, да, вот... Он ни слова, что он обычно там говорил там, какому-нибудь там Киркорову, там, прости господи, да, или кому-то еще, он с такой любовью и уважением к Николаю Дроздову обращался. А Дроздов там тоже такой с этой улыбкой со своей вечной, с таким земносом.
А его невозможно, мне кажется, его невозможно обидеть. Просто я был как-то, когда была очень жесткая дискуссия. И, кстати, Дроздов, он умеет очень... довольно жестко отстаивает свою точку зрения. Я судил, обычно же он такой душка же, да, вот внешний образ, а я видел, как он прям, он серьезно критиковал, он говорил, что вот это вот недопустимо, там какие-то вещи, да, вот. Но при этом я помню, что когда кто-то перешел на личности, он настолько это воспринял спокойно, вот. Я помню его фразу, которую сказал, я просто совершенно был в восторге. И он говорит, наша дискуссия поднялась на такие высоты, которые, я боюсь, не потяну. Это настолько было здорово. И человек самому стыдно стал, он там заткнулся. Вот. И, в общем, это было какой-то такой. Вот опять же, удивительно, насколько... человек может вкладываться. Другое дело, что, вот знаешь, опять же, я тут могу процитировать вот одно из мнений специалистов, психологов. На своей старости надо заботиться, чтобы когда тебе стукнет 50 лет, а это прям вот, ну, про меня.
А,
про
это уже старость, да? Это уже старость.
Да, у тебя было чем заняться. То есть с их точки зрения 50 лет ты глубоко старик. У тебя было чем заняться. В первую очередь я говорю об увлечениях, которые будут вас двигать, давать заработок и помогать мозгу не стареть.
Обалдеть. Что же делать полковнику Сандерсу, который в 65 лет только начал свой бизнес KFC?
Вот. Ну, видишь, у него было увлечение.
Это видимо, старческий маразм просто у него уже начался, и поэтому начал
свой новый бизнес. Было увлечение, было чем заняться, видишь? Вот. Но на самом деле, что еще бояться? Бояться немощи, бояться естественной.
Одиночество. Одиночество.
Одиночество.
Опять же, того же самого безденежья. Ну, уже извини, пожалуйста, да? Того же самого безденежья. Я же тебе говорю, смотри, допустим, вот мою, взять мою жену, да? Ну, вот, когда она, ей 46 лет будет через несколько дней. Через несколько дней будет 46 лет, через, если быть точно, через 3. Ну вот, ей будет 46 лет, и несколько лет назад она, допустим, увидела в своей голове, там, впервые в своей жизни, там, седые волосы, да, у нее такие очень густые черные волосы, и она увидела там седой волосок какой-то. Я-то лысый, понимаешь, у меня очень много седых волос, там, на груди, я извиняюсь, и в бороде, там, и ну, на голове просто я не вижу. Ну вот, а она впервые, у нее черные жгучие волосы, да, я впервые в жизни увидел седые волосы, я прям вижу, а мы вместе собирались выходить из дома, она перед зеркалом последний там что-то делает с собой, и такая раз увидела седой волосок, я прям увидел, как она погрустнела. Это раз, во-вторых, когда она после декрета устраивалась, опять же, несколько лет назад пыталась устроиться на работу, понимаешь, ее зарубали, потому что там везде вот на HeadHunter'е и где-то еще там, типа, не старше 42 лет, я говорю. Вот эта фигня, да, вот такая вот наша российская. Не старше 42 лет. Это тоже унижает. Буквально вбивает тебя, я не знаю. Это реально унижает человека. Ну, согласись.
Но...
Это заставляет тебя чувствовать себя, да, старым, старым, немощным, никому не нужным человеком.
Седой волос.
А?
Седой волос. Старый, немощный, никому
не нужен. Нет, я про то, что не старше 42 лет на работу.
Ну, да, да. Установки, они, конечно, очень-очень... Ну, то есть, ты понимаешь, что ты уже не востребован так, как раньше, да, это правда. Если нет своей внутренней... Ну, вот дело, которое не зависит от, скажем, рынка труда, то, конечно, вот я очень хорошо понимаю
это. Это при том, что, знаешь, по поводу мозга, я знаю человека, который иногда меня замещает, когда я не могу быть в церкви в своей, он меня замещает, он пресвитер другой церкви. Ему там уже под 70, и он в 60 лет сам, Игорь, сам выучил один. Сначала английский язык, потом древнегреческий, потом иврит, древний иврит. Сам, дома. И потом уже получил сертификаты в одном университете, что он действительно выучил эти языки. То есть у него прям есть документ, да? Сам, дома. Это чувак, который всю жизнь был слесарем и высотником еще, и знаешь, он, видите, который ползает по стенам на этих и красит стены.
Джин Михайлова к нам присоединилась, между прочим.
О, ничего себе.
Написала «Тело
ветшает». Наверное, будет землетрясение, раз уж Жанна к нам присоединилась.
Да, «Тело ветшает» — это норма. Не вижу в этом ничего странного. Ну, странного действительно нет. Это естественный процесс, к сожалению.
Так, хочется ветшает обратно. Не только тело, ветшает еще и когнитивные способности. Вот ты ощущаешь, что у тебя твои когнитивные способности, ну, хуже, чем 20 лет назад, например?
Нет.
Нет? А я вот ощущаю.
Нет, наоборот, мои когнитивные способности лучше, чем 20 лет назад.
Ну, видишь, ты вот такой, у тебя здоровье, видимо...
Нет, здесь не в здоровье даже дело, да. Вот здесь. Здоровье у меня как раз не как 20 лет назад. Вот. Но я никогда не отличался таким железным здоровьем. Вот еще один аргумент. Интересно, что ты скажешь, Женя. Иисус не пришел, чтобы прожить свою жизнь до старости. Да, 33 года – это немного, но и немало, написала Жанна.
Я напомню Жанне пророка Симеона, который, ну, по легенде, был одним из 70 толковников, переводчиков Септуагинты, который встречал Иисуса Христа, там, да, младенца около храма. Ну вот, и которому Бог обещал, что он не увидит немощи и старости, пока не увидит Иисуса Христа, да, Мессию. Так вот, ему было там несколько сотен лет, приблизительно, да, по преданию.
Да, ну, в общем, пожалуйста, да. Ну, то есть, вообще как, ну, во-первых, Христос обладает вечной божественной природой, Жанна, поэтому, как минимум, не совсем корректный, на мой взгляд, пример. Вот, потом Христос пришел сюда с определенной миссией, он очень четко понимал, да, что ему нужно сделать, и эту миссию никто не потянет из людей, просто на секундочку, вот. Вот, и значит, слушайте, свет конец, перестаньте вот тут спамить и дайте поговорить с умным человеком, я про Жан.
А где он пишет? А где он пишет? Я что-то не вижу его комментариев.
Под эфиром, да, у нас вот в ВК, значит, да, тут в кои-то веки умный человек нам пришел, с ним интересно поговорить, и тут вот всякую фигню от вас читать. Так, я не задала тон, так и не я задала тон этой беседе, тему Иисуса, свет, понятно, это она отвечает, видимо, на свет конец.
Что-то я комментариев этих книжек, у меня, я почему-то вот вижу.
Ты в альтернативной реальности все время, Владислав Игоревич.
У меня есть только, один комментарий, вот, все, у меня просто не подгрузились почему-то комментарии, да, теперь я вижу.
Да, поэтому, мне кажется, здесь вся штука еще в том, что... Штука в том, во многом, мне кажется, еще и в том, что человек многое, ну, многое зависит от человека, не все естественное. Естественно, мы боимся немощи, мы боимся тому, что мы не можем позаботиться о себе, что вот будем обузой, да. Это правда.
И ну, смотри, например, я эту историю часто вспоминаю, больше даже не за этих людей немощных, а больше из-за... Короче, у меня бабушка жила в Таджикистане, и мама там выросла, собственно говоря, да? Ну вот, хотя родилась в Узбекистане, а выросла в Таджикистане. Такая сложная история. И у нас там в Курган-Тюбе были соседи русские. Ну вот, пожилая пара, у которых никого не было... Ну, и слава богу, там у нас другие наши соседи, Миша, ну, по-русски Миша его называли, такого на самом деле не Миша, а Магомед был на самом-то деле там, да, а вот жену не помню, как звали, и вот они ухаживали за этими людьми, да, они старички совсем немощные были, а те сами добровольно за ними ухаживали, ну, вот, понимаешь, вот как бы, я бы не хотел такой старости, чтобы за мной ухаживали соседи, например, ну, честно, правда, ну, не хочу.
Ну, правда, это действительно может...
Твои родные дети, живущие на другом конце Советского... В то время Советского Союза, не могли к тебе приехать и тебе чем-то помочь, а другие соседи за тобой ухаживают.
Ну, это... Да. У нас есть еще комментарии. К нам присоединилась Ольга Свешникова. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, Ольга. Да. Очень вам
рады. Наша постоянная зрительница.
Да, очень вам рады. Вы всегда... у вас всегда интересные комментарии. Вот комментарий Ольги. Что делать с горькой действительностью в старости? Дети и внуки живут в безбожии. Нет мира и покоя старикам. Переживают и мечутся. Вот как.
Да, это тоже часть старости, да? Когда ты понимаешь, что ты уходишь из этого мира.
И ты понимаешь, что ты вот, ну, для своих детей, внуков, ты...
Не авторитет.
Не авторитет, да. И к тебе относятся как, ну, к выжившему из ума, там, значит, живущему в своем мире каком-то там, знаешь, таком странном, непонятном. У нас-то тут вот, да, значит, виски-дискотеки, вот, а тут что-то там нам брюзжат про святость, про, так сказать, чего-то еще.
Про вечность.
Про вечность. Ну, конечно, слушай, понятно все с ней, да? А потом будут вспоминать, когда приблизится к этому возрасту, а вот бабушка, ты помнишь, нам говорила. Я часто, кстати, в церкви на посиделках начинаю вспоминать, и вот говорит, вот ведь мама мне говорила тогда, я ее не слушал, или бабушка. Бабушка вымолила меня и так далее, да? А тогда это, ну, ты не прислушиваешься к этому. Да, у нас сегодня, кстати, бурный, не зря, друзья, не зря, видимо, подняли эту тему мы с Владиславом Игоревичем. Жанна написала, боюсь ли я старости? Наверное, да, но в моем случае это потому, что не считаю, что свою жизнь проживаю достойно. Хочется больше успеть, хорошего сделать. Старок – это признак того, что времени остается все меньше, написала Жанна.
Да, это тоже одна из причин, наверное, почему люди боятся старости и не смиряются с ней, потому что они хотели бы еще больше... Слушайте, я буквально вчера видел ролик, как 86-летняя бабушка, ну вот, в прошлом чемпионка какая-то там по... Ну, это не в России, конечно же. В прошлом чемпионка по спортивному пилотированию всяких вот этих самолетов. Ну вот, она спустя 40 лет после окончания карьеры снова села за штурвал самолета и полетела. 86 лет бабушке.
Я знаю, у меня есть пример одного общем-то, ветеран Великой Отечественной войны, летчик, военный летчик, да, ему 80. И у него такая штука, у него династия, у него сын военный летчик, внук военный летчик и правнук учится в училище. И ему дети сделали к юбилею, к его 80, ну, 85 лет у него было, там не круглый такой, 85 лет, они дали ему, ну, то есть он пилотировал самолет вместе, там, вторым пилотом был его сын, и вот, и это был самый счастливый человек на свете, я это видел, это, ну, просто вот я, от таких эмоций, которые получаешь в этот момент, ты знаешь, ощущения удивительные на самом деле. И вот эти вот, когда ты видишь там, ну, понятно,
перегрузки что... всякие.
Да там да, дело даже не в перегрузках, а в том, что вот он пришел, он выходит из этого самолета, он светит. Понятно, что это очень... был самолет-то не боевой, это был там старый, значит, самолет на старых моторах, да, вот такой. Но вот это ощущение человека и ощущение того, что его... Там дети подарили ему, сделали такой подарок, да, вот вернуться в молодость, вспомнить, как это. Вот. Мне кажется, это очень-очень здорово, да. Понятно, что, ну, к сожалению, жизнь такая, что не у всех, не всем это доступно, вот, и это печально, да. Но мне кажется, это очень дорогого стоит.
И мне кажется, то есть семья еще, да, помогает нам смириться со
старостью. Да, да. Нам помогает семья, и вот когда это теряется, когда теряется взаимоотношение внутри, это очень и очень сложно, мне кажется. И дополнительные какие-то вещи приносят дополнительные страдания. Вот это страдание одиночества, это правда очень-очень тяжело. Жанна Михайлова тоже еще написала. «Думаю, Бог спросит с нас, что мы сделали в своей жизни, чего достигли». Сегодня прям рефлексирует Жанна. Что-то все у вас там происходит-то? «Все ли смогли реализовать? И каждый найдет что-то, чем он будет недоволен. Слава Богу, что Бог не строго судит нас, но и ответственность ни с кого не снимает за прожитую жизнь», написала нам Жанна. Че, ну поддержи ты человека. Ты что, ты там сидишь, перебираешь прямо на столе?
Я очки протирал свои. Я даже не знаю, что сказать Жанне. Она всегда очень духовная у нас была и остается. Мне хочется ее спросить, а что с этой духовностью делать, когда ты сталкиваешься с реальной реальностью? С реальной реальностью. Ну вот ты, вот тебе 80 лет, слава богу, если доживем, да? И что? Вот она, твоя реальность. Ты старый, немощный, больной, одинокий человек. Как с этим смириться-то совсем? А ты в любом случае будешь одиноким, ну, так или иначе. Дети все равно уйдут из твоей жизни. Ну, в смысле, не физически уйдут, в смысле, не умрут, а хотя, может быть, и так тоже, да, кто знает. Ну, вот. А просто будут жить, может быть, даже в другой стране. И что? Вот куда эту духовность приложить?
А ты не знаешь, куда прикладывать эту духовность?
Слушай, я думаю, что каждый человек находит свой ответ на это. Просто я часто слышу... Это не в обиду, Жанна. Ты знаешь, как я тебя люблю и уважаю. И нам, кстати, встретиться еще не мешало бы. Но вот, просто мне... Я часто слышу такие духовные слова, опять же, да? В том числе от членов церквей разных. Очень такие правильные духовные слова. Цитаты из Библии и все прочее. Хорошо, окей. А как это конкретно применять в жизни? Конкретно. Вот есть реальная жизнь, и что? Ну что? Не знаю, для меня, наверное, единственный способ смириться со старостью все-таки, как бы это пафосно и духовно не звучало, да? Пафосно и духовно. Это, наверное, личные отношения с Богом. Вот тогда тебе... с неизбежным одиночеством будет справляться гораздо легче. Когда у тебя есть некое внутреннее основание в виде твоих личных отношений с Богом, тебе не страшно оставаться одному. Вот эта самодостаточность или богодостаточность, как я говорю, да? Наверное, для меня это, вот лично для меня, подчеркиваю, это основной способ смиряться с любой там какой-то реальностью, как тебя окружающей. Вот.
Жанна тебе, ну, в общем, ответила про немощь и про Она спросила, духовное я, спрашивает. Ну да, все. Вот. Про немощь Жанна написала. Про немощь точно подмечено. У всего есть свои времена и сроки. Лучше время для совершения, молодость, как ни крути.
Я не согласен с этим.
Я тоже не очень согласен.
Не согласен.
Я тоже не согласен.
Я же только что приводил пример полковника Сандерса, да, который в 65 лет начал крупный международный бизнес. Ну, вернее, он начал там, с одного ресторанчика, там, да, теперь это на весь мир известная сеть ресторанов. В 65 лет. Я лично знал человека, с которым я работал в самом конце 90-х, который 20 лет то ли в коме, то ли в летаргическом сне провел. 20 лет, представляешь? 20. И очнувшись, у него уже дети выросли за 20 лет, поженились там, нарожали детей, жена уже умерла. Представляешь, 20 лет. 20 лет человек был вне реальности. И он начал жизнь с нуля. Вот в таком немолодом возрасте уже. Еще после комы 20-летия. Ну, или там летаргический сон, я уж не помню просто. Это неправда. Это неправда. Можно начинать жизнь с нуля даже в 70 лет.
А вот Жан считает, что есть вещи, которые, не сделав в молодости, в старости не приобретешь.
Ну да, конечно. Хотя, понятное дело, что мы не Авраам и Сара, да, и, как написано в Библии, уже из омертвелого тела там многие родители не смогут зачать ребенка, да, но можно другие вещи делать.
Да, я согласен. Ну, здесь я удивительно согласен сегодня с Владиславом Игоревичем, потому что мы как-то с женой говорили, что там куча, там в 50 лет там столько, грубо говоря, немощи появляется, да, вот у моей там жены остеохондроз, и просто тяжело иногда ходить, боли в пояснице, вот, но при этом говорит, думает, ну вот эти бы мозги, да в молодости.
Ну вот даже пример, моя жена еще не старая там, да, естественно, да, я не считаю ее старой, ей 46 лет будет через 3 дня, вот она сейчас, конкретно сейчас начинает жизнь свою профессиональную с чистого листа, с нуля просто, приобретая новую профессию, прямо сейчас, 46 лет.
Вот Жан продолжает, значит, дискутировать с нами. Если бы все было так, как вы говорите, то понятие о потерянном времени не существовало бы. Вот, всему свое время. Вы задумывались над этим выражением? Всему свое время.
И что это означает?
Ну, во-первых, опять же, Жан, я бы вот опять вас...
Охолонил бы.
Попросил бы... не пытаться выдергивать из контекста то, что сказано в контексте. Вот, это конкретно Соломон всему свое время, каждой вещи под небом.
Время собирать камни, время
разбрасывать. Время собирать, камни. Время разбрасывать. То есть здесь о своевременности, во-первых, да, а не о том, что лучшее время – это молодость. Еще лучшее время – молодость, понятно? Там можно было... Ну, есть, пить, веселиться и вообще не думать ни о чем, да,
казалось. Не спать днями.
Спать ночами, днями, сутками и так далее.
Да.
Вот. Становление личности, Жанна пишет, в какой период жизни человека происходит?
Всю жизнь происходит
становление личности. Всю жизнь происходит, я тоже согласен, всю жизнь происходит. Что ж такое, я даже сегодня спорю, я вначале только поспорю.
У меня Ольга Максимовна была в церкви в моей, где я практику проходил пастырскую, которая покаялась, когда ей было 65 лет, если не ошибаюсь. Вот тебе становление личности. Новой. Да. Она покаялась только в 65 лет. Только
но общий тренд, и уже даже и в нашей стране, что люди, значит, начинают получать высшее образование или второе высшее образование, третье высшее образование за 50-60 лет.
У меня есть конкретный пример. У меня есть приятель, пастор церкви, между прочим, петербургской. Его мама... 75 лет получила высшее образование. В 75.
Ну, говорит, закладывается основы формирования личности, ну, как бы, в младенчестве.
Да они...
Значит, младенчество – лучший возраст для жизни. Младенчество. Вас учат кушать, свистеть, говорить, ходить. Вот.
Известный разговор.
Младенческий возраст.
Известный разговор Никодима Иисуса Христа, да, когда Иисус Христос говорит, нужно вам родиться заново. Да. Ну, так вот ваша метаноя. Ваша метаноя, вот это рождение заново, да, пересмотр, переоценка, это и есть рождение заново, это и есть начало формирования нового человека.
Новой личности, да.
И это может произойти даже в 90 лет, блин, в конце концов.
Да, я согласен.
И ты заново начинаешь себя формировать.
И люди находят себя в разном возрасте, себя находят, полностью отказываясь, например, от предыдущей часто... Нет, не в младенчестве, считает Жанна. Как это не в младенчестве? Выбор когда появляется-то? Когда ребенок, значит, не хочет есть горчицу, а хочет леденец. В младенчестве. Пожалуйста.
Когда не хочет правую сисю, я извиняюсь, а левую.
Ну вот, когда он выбирает между папой и мамой, с кем он, когда он первое слово может сказать не папа и мама, там, а какой-нибудь я сама, я знаю такого ребенка, я сама, первое слово, пожалуйста. Вот оно, становление личности начинается. Что говорить уже, так что нет. То есть то, что, ну, как бы, вам хочется это, если вам хочется так, ну, видеть этого, пожалуйста, мы же с Владиславом Игоревичем что можем сделать для, с этого? Но это не означает,
можем
что
только,
это...
Можем только, Жан, можем только помолиться о тебе.
Духовный, попел духовный с Владиславом Игоревичем. Вот, видите, сколько, смотрите, сколько разных вещей. Другое дело, что ресурсы физические, ресурсы старости больше... Больше всего приносит, что, приносит боль какой-то, может быть, ну, и боль, и сожаление, да, о том, что у тебя нет физических ресурсов для того, чтобы сделать все, что ты хочешь делать. Потому что куча всего у тебя есть жизненный опыт, и даже внутренняя какая-то энергия, да, что-то менять, что-то делать. Нет, кстати, увы, физических сил. Уже, ну, там, ты понимаешь, что ты не Джек Лондон, который спал по 4 часа, ну, и, в принципе, он и сгорел довольно рано, да? Вот. Вот так что... Жанна написала, помолитесь, мне это абсолютно необходимо сейчас. Обязательно, Жан, обязательно.
Но вне эфира, вне эфира.
Обязательно. Владислав Игоревич даже с уложением рук может помолиться за вас. Чего ж тут, как бы, попросите. Да, у вас есть даже... доступ. У вас есть доступ.
Могу даже свечку поставить, Жан. У меня есть дома свечки.
Образование то получает с 7 до 18 лет в основном. Нет?
Нет. Я же вам рассказал, да, что вот мама моего знакомого пастора получила вышку в 75 лет. Потом еще у меня была подруга, которая была... проректором по учебной работе там одного института петербургского. Она мне рассказывала, как у них в 78 лет пришла женщина получать высшее образование. В 78, ё-моё. Поэтому вопрос в том, что на самом деле, вот мы уже с Игорем Николаевичем много об этом говорили, вопрос в культурном тоже контексте. Если, да. Если наши уже наши дети, да, наши дети, у меня уж трое детей там, да, они не будут унижать и обесценивать старость, угу. То вот эту самую старость старики будут встречать гораздо более спокойно, гармонично и уверенно в себе. Если мы не будем смотреть на стариков, как каких-то людей, которые уже люди второго, даже третьего сорта, да?
Уже сорта. И обучаться не могут.
И уже, и не лезть, да, никуда в это вообще.
И там, вот, дедушка, сажайте. Сидел лузгой семечки свои.
Да, да, или там сажать свою картошку на даче. Вот если мы так к ним не будем относиться, то им будет гораздо проще, на самом деле, чувствовать себя достойными людьми. И, возможно, появится больше стариков, которые будут хотеть активно участвовать в жизни, в том числе получать высшее образование. Второе, третье, пятое, десятое. И участвовать в общественной жизни. Посмотрите, допустим, на ту же, на недружественную нам страну Америку, да? Там весь политический истеблишмент, да? Это все, блин, пожилые люди, ё-моё. Глубоко пожилые люди. И они активно участвуют в общественной жизни. Посмотрите на Швейцарию, на Швецию, там, на Японию, вот она, на ту же самую, там, да? Одну из самых старых стран в мире. И все, ну, эти японцы
я
там...
Я как просто... бы не вижу проблем это делать в России абсолютно.
Так вот для этого нужно меняться самим, да, и людей, да, учить, согласен, людей согласен. Учить к тому, чтобы они меняли свое отношение к старикам. Вот и все.
Да, я согласен, целиком полностью согласен с этим. В том, что во многом мы многие, конечно, не все, мы не сможем там, человеку немощному подарить там, молодость вот, чисто физически, да, но при этом изменить, как бы изменить и его отношение, и свое отношение к старости можем, это правда. И сделать ее, ну, радостнее, счастливее. Правда, можем. Это реально. Для этого вот, не нужно глобальных изменений. Нужно как бы личные изменения, частные изменения, которые все будут больше и больше, ну, которые будут расти. Да, это правда, это так.
Причем у нас есть пример близкий, да, извините. У нас есть страны Центральной Азии, которые раньше были частью Советского Союза. У нас есть Северокавказские республики. Да, посмотрите, как там относятся к старикам.
Да, правда.
Вот и все. Вот, вот там, посмотрите. Это, а почему нет-то? Почему этот опыт-то не перенять? Это хороший опыт.
Целиком полностью. Ну, тоже солидарен. Прям как странно даже. Я все время сегодня во второй части...
Не, не поругаться нам с тобой никак сегодня.
Да, 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 не, мы сегодня с утра поругались вначале, так что нормально. Жанна написала. Я понимаю, что можно и в конце жизни начать жить и обрести смысл своего существования, но это не означает, что все так живут. Так правда, но не означает, что все так живут. Потому что это личный выбор. Ну, на мой-то взгляд.
Некоторые в молодости личность свою не устанавливают, да? Не учатся, ну, не читают книжки, забивают на все там и как бы, собственно...
Ну, да, как бы так и остаются.
Я встречал, когда я социальной работой занимался, я встречал, у нас пример был один, ему было 23 года, знаешь, вот, Игорь, правда, ну, вот пустой человек, вот напрочь, знаешь.
Понимаю, просто пуст, да.
Чистый лист. Понимаю, чистый лист, да, вообще.
Очень, очень хорошо понимаю.
Я был в шоке просто, когда я увидел это. Просто чистый лист.
Да, очень, очень хорошо понимаю. Жанна написала, слава богу, что кто-то находит себя в поздний период жизни. Ну, там, об этом и мы пытаемся глаголить сегодня. И там ижицей, так сказать, выражать свои мысли. Вот, и веди вам, как даем в руки, что во многом действительно многое зависит от нас и от нашего отношения не только к себе, но еще и к старикам, к пожилым людям, да, пожилым людям. У нас тоже есть, опять у нас есть в церкви уже один, тоже немолодой человек, он... Значит, и его папа такой пожилой уже пастор на пенсии. Это, ну, тоже совершенно замечательный человек. Я всегда, когда я вижу, он приезжает в гости к сыну, и тогда приходит к нам вообще. Да? Он живет в другом городе, и это прям... И он его привозит специально, чтобы обследовать. Он все там, значит, там упирается, как старое поколение. Я сам, да? Вот. И это прям... Ты такое удовольствие получаешь от общения с этим человеком. Просто эмоциональное. И настолько, и он очень благодарен, да. Если бы мне вот этот верующий не сказал, что он был пастором, я бы ни за что, ну, потому что какая-то вот, чувствуешь всегда какую-то, да, ну, некую позицию, а у него нет этой позы, потому что вот такой вот свысока. То есть это настолько здорово. И мне кажется, это такие, понятно, что его семья любит его, ну, вот, но ведь, что его семья любит, это же есть и его частичка заслуги.
Конечно, конечно.
Да. Его семья любит, что у него такие отношения с детьми, со внуками и так далее. Это же очень здорово. Поэтому такие, меня такие вот случаи, примеры просто вдохновляют, правда. Я хочу, вот, чтобы у меня было так.
Вообще нужно, знаешь, какую-то партию стариков организовать, которые бы защищали бы, значит, права, не права, а право старикам на самовыражение, скажем так, да, что старость – это не немощь, старость – это мудрость, опыт. У нас минутка осталась, дорогой.
Да, у нас минута, и поэтому, Жанна, на все ваши вопросы мы не ответим. Вы обращайтесь к Владиславу Игоревичу, он вам все честно скажет.
Как вот, на духу, Жанна.
Как на духу. Ну что, давай подводим итоги.
Вот. Как смириться с наступающей старостью? Не считать старость чем-то ущербным. Это неплохо, это жизненный цикл. Ну, конечно, все-таки верующим людям принимать старость гораздо проще, чем неверующим. Это очевидно, да? Это очевидно. Но даже если вы неверующий человек, старость – это не, опять же, это не закат. Не, это закат, конечно, жизни как, в каком-то смысле. Но это просто другой уровень жизни. Другой уровень жизни. В старости есть ценность, потому что в старости есть опыт, да, опыт, знания и медленность, между прочим, да, не эмоциональность решений, это тоже плюс во многих ситуациях. Вы из своей старости можете компенсировать горячность, эмоциональность молодого поколения.
Хотел бы что-то добавить, но прям ничего не могу добавить сегодня Владиславу Игоревичу, я с ним абсолютно солидарен, и еще я солидарен с тем, что мало любви стало. Просто у нас мало любви, вот и любви мало стало. Мало любви, любите больше. мало, ну, как бы уважения, уважайте больше. Вот. Мало заботы, заботьтесь больше, друзья. И многое изменится. Спасибо.
Если большое. Хочешь иметь друзей, будь дружелюбным, в Библии написано.
Вот именно. И на этом мы закончим наш эфир сегодня. Спасибо, Владислав Игоревич. Друзья, спасибо за очень хороший и интересный сегодня разговор.
Всем пока.
Всем пока.